Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 15 мая, время 22 часа 1 минута, день 81. Проводим мы очередной стрим с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад видеть.
Взаимно.
Ну что же, как обычно, я прошу, вот у нас уже под 150 тысяч нас смотрят, пожалуйста, ссылки на этот эфир, те, кто уже присоединились, размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах по возможности, ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича, по ссылке его имени в описании к этому видео вы можете пройти на него, ну и подписаться на канал. Ну что, Алексей, тогда с новостей начнем. За эти сутки, вроде как выходные дни, но тем не менее, что произошло самого существенного?
Честно говоря, я так это весь день был занят, особо в новости не заглядывал. Но крайне познаю, что российские войска продолжали отчаянно атаковать на север от Попасной, пытаясь замкнуть кольцо.
Так.
Куда-то там что-то перебрасывали, героически там усиливались на Изюмском направлении, значит, там на Северодонецком, и все это такая отчаянная борьба, как и ничего из нее не вышло.
Ничего не вышло, ни вообще не продвинулись.
Ничего не вышло, продвижения нет. Зато вышло нашим войскам попасть, как всегда, в нескольких местах, включая 20-ю Чернобаевку. Ха-ха.
Так, расскажи нам.
А, Чернобаевка? Так влупили с утра сегодня, там 20-й раз очень хорошо попало. В 12 попали, в 13-10, когда я сделал пост, еще взорвалось все. Угу. И еще в одном месте там хорошо попали.
И в том месте попали. Вот смотри, вот возвращаясь, во-первых, к Харькову. Мы это обсуждали, мы, так сказать, прогнозировали, что я, во всяком случае, об этом говорил, что я вижу в этом, ну, сознательное действие командования российского, они отводят оттуда, от этого направления, если мы называем его Харьковским, отводят свои войска. Да, это результат, в том числе и поражения, или неуспеха, неважно там, как лучше аттестовать, но определенно они отводят. Вопрос заключается в следующем. Вот хорошо, они сейчас попытались на Изюме как-то сконцентрировать, возможно, отведенные какие-то соединения туда бросить и так далее. Ты говоришь, что, ну, можно наблюдать, что попытки такие предпринимались. Значит ли это, что Харьковское направление однозначно уже не будет выбрано в качестве направления удара?
Ну, давайте так скажем, аккуратнее.
Аккуратнее.
Да. Что вся переброска идет даже не под Изюм, а переброска идет на Луганское направление. Uh-huh. Ближайшей задачей является выход на границу Луганской и Донецкой области. Луганской, вернее, как мы говорили.
Луганская, да.
Все концентрируется туда. Изюмское они усилили после того, как наши перешли в контрнаступление. Они перебросили туда часть сил на усиление. Силы и средств для того, чтобы мы не проломили вперед и не дошли до Изюма. Потому что это создает определенные неприятности. Из Харьковского выводили не под Изюмское направление. Под Изюм кинули, похоже, еще две или три БТГ, те, которые были в Белгородской области, они спустились через Валуки вниз и дошли на Изюмское направление, а усиливают они Луганское, конкретно усиливают Луганское. Задача взять Северодонецк, условную столицу Луганской области, под контрольной Украины. Так. Которые 8 лет. Как бы, да. И вот там всех победить. Но что-то у них не выходит.
Вот смотри. Гайдай, да, глава администрации Луганской, для россиян поясняет с украинской стороны, естественно. А он сказал, что 10% осталось под контролем, как я понимаю, Киева, Луганской области. Просто это звучит устрашающе, а как это звучит в каких-то конкретных цифрах? Я вот о чем, потому что нас смотрят и те, кто из Украины, естественно, наши зрители, но есть и из России, они же ничего не понимают. Как это, насколько это много?
Это же как бы, как посмотреть. А Крым 100% под Российской Федерацией. Угу. Но по результатам этой войны, может быть, вернуться на 100% под украинскую. Под украинский контроль. Так чего считать эти проценты? Что они дают? В условиях динамичной борьбы и фронта в 1300 километров, ну хорошо, взяли Северодонецк, допустим. Взяли Рубежный или Лисичанск и продвинулись вперед. Ура, супер успех. Первое, какой ценой? Второе, чтобы что? Третье, что это дает в перспективе всей этой войны? вообще всей, в перспективе замыслов изначальных российских и в перспективе стратегического замысла Украины теперь и Запада совместно разгромить Российскую Федерацию в Украине. Ну, они, то есть, есть же, давайте напомним российским зрителям слова полководца Кутузова.
Так.
Если сбережена армия, не пропала еще Россия. А если армии не будет, то что? И всей России пропасть. В вольном переводе на украинский язык. Когда масштаба нет никакого смысла бороться за отдельные места, районы и всякое такое. Есть смысл бороться за нанесение поражения армии противника. Потому что, когда будет разгромлена армия противника, все территории освободятся автоматически. Или почти автоматически. А когда армия противника не будет разгромлена, вы можете стоять до опупения и терять своих солдат, пока она вас громит. Поэтому мы изначально не могли быть сильными по всему периметру, потому что мы с 5/6 нашей территории, нашей границы окружены российскими войсками. От Беларуси до Приднестра. И даже армия США не могла бы себе позволить сильными на всех направлениях. Поэтому однозначно российская армия прошла где-то и весьма далеко, вплоть до центра Киева почти прошла и так далее. И теперь ее отпинали на 5. Мы вчера сказали на 4 направлениях, по сути же на 5, еще от Николаева. Николаев же штурмовали.
Ну, согласен, да.
Николаева тоже. В Николаевской области сейчас никого нет, все в Херсонской. Вот. И теперь вопрос. Вот в чем долгосрочная российская стратегия? Они положили под попас на такое количество людей, что в некоторых батальонных тактических группах, сегодня наша разведка сказала, 20% личного состава осталось. 20%. Это катастрофа. Уничтоженная батальонная тактическая группа считается. Ради чего?
Я тебе отвечу, ради чего. Они, на мой взгляд, мой личный взгляд, окончательно утвердились в следующем. Больше не надо никуда бегать, не надо... На Киев, не надо на Чернигов, на Сумы, на Харьков. Все, нахрен, все, закрываем эту историю. Потому что вы, сука, долбоебы, не умеете воевать. Вот так они разговаривают с офицерами. Поэтому, все, давайте, вот у вас есть, сука, границы Луганской. У вас есть границы Донецкой. Во что бы ни стало, держите Херсон. Иначе голову нахрен снимем. Вот с тебя алкоголик, с тебя пьяница, с тебя вонючка. Вот, и ты, это сирийская вонючка. Вот мы вас всех... Вонючка, потому что он химию любит. Вот. Мы вас всех вот поставим и расстреляем. Вот чтобы вы вот это держали. Вот. И они это и делают. Вот выглядит это так, что да, вот выходим, а потом начинаем изображать переговоры. Да давайте, ну так же нельзя, гибнут люди. Нам это вот так вот. Они посчитают, вот нахрен, вот это вот так. Все, 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 все. Больше никаких Киевов, ничего, ни Львов. Будем так периодически постреливать, пока не договоримся и так далее. Вот если они действительно так решили, а вот мое личное, я не навязываю, я не военный эксперт, это ты у нас военный эксперт. Если они так решили, то точно, абсолютно, никаких вариантов, они дойдут сначала до границ Луганской, потом, значит, решат, что а теперь мы от Донецкой дойдем до границы Донецкой области, ну и каким-то образом, там, не знаю, укрепимся Херсон на том направлении, и все. Вот, в принципе, мой концепт, как я себе это вижу.
Один тезис и один вопрос.
Да.
Тезис звучит так: не дойдут. А вопрос звучит так. Даже если бы дошли, то что? Чтобы что?
Они захотят в этот момент остановиться. И так, чтобы перейти в оперативную паузу. Как это было 8 лет в зоне ООС.
Рамку берем.
На линии разграничения.
Берем рамку. Треть сухопутной армии Российской Федерации. Авиатехники, там просто наземной техники и все остальное уничтожено. Ради чего? Ради попасно? Ради Херсона? Ради разбомбленного?
Это справедливый вопрос. Ну, это уже, как бы, понимаешь, это уже, ну, вынужденная история. Ну, а больше что? Но хоть ради чего-то.
Вот, Барк, а теперь вынужденная история. А помните, как
конечно.
История начиналась? Ну, вот, российскому зрителю и российскому электорату надо, вот, народу, людям надо оценить то, что произошло. Был громадный размах на разрушение американоцентричного мира. И на то, чтобы Российская Федерация стала четвертой силой.
А все скукожилось до попасной.
Да, между Евросоюзом, с Китаем и Соединенным Штатом четвертая сила восстала, да, как бы и так далее. И кончилось все для тем попас. Треть российской армии уничтожена, чтобы взять попас. И Херсон. И выйти на границу Луганской области. Так не выйдут же. Не выйдут. Я просто знаю, какие там у нас, какая у нас там оборона, они не пройдут, им не хватит сил и средств, как их не кидая, этих несчастных резервистов, которые там призывают, подготовили, кинули, подготовили это 4 дня подготовки. Mm-hmm. Вот и все. И это крах вообще-то.
Ну, не успех как минимум.
Это крах. Это не неуспех, это крах. А крах мы дополируем, когда мы перейдем к контрнаступлению. Чего мы с тобой не забываем наших зрителей уведомлять. Поэтому они могут взять еще, да, две деревни. Какие-нибудь. Но в Луганске это ничего не изменит. Они здесь, а, проиграли, б, мы освободим все, прописью, вообще все. Поэтому все вернем назад. Это мой месседж жителям на оккупированных территориях. Мы все вернем назад, домой. Включая Крым и Донбасс. Вот. Тезис, синтез.
Ну, хорошо, хорошо. Зато мы обсудили это. Не, остается тоже масса вопросов. А будет ли вот ВСУ забирать обратно Крым? В случае, если или
говорит постоянно. Объясняю страшный секрет. Потому что очень важен уровень, на котором люди рассуждают.
Ну да.
Потому что одна из целей пропаганды заключается в том, чтобы стянуть людей на тактический уровень. Так действует российская пропаганда. Я вынужден ежевечерне разоблачать. Почему? Потому что если стянуть на тактический уровень, то взятие Попасной кажется грандиозным успехом.
Да-да.
Пофиг, сколько там осталось лежать тело у российских солдат. Мы же взяли. Все, мы взяли. Как Берлин. Но если вернуться на истинный уровень, на уровень целей и задач этой войны, то взятие Попасной, возвращение Попасной, это, ну, как бы она может 20 раз из рук в руки перейти. Что это меняет? Ничего не меняет. Цель была простая. Мы разрушим американоцентричный мир и поставим Украину под свою власть. И усилимся за счет ее ресурсов, восстановим Российскую империю.
Они прямо открыто это говорили.
Да, прямо открыто говорили. Можно перечитать, переслушать то, что Путин говорил перед началом конфликта. За сутки речь его опубликована. В результате они свели всю свою пропаганду и все свои вот эти вот доклады об успехах, взять или не взять его Попасной. Есть старый анекдот про мышей.
Какой из них?
Какой? Когда папа Лилипут говорит, видит, что сын привел дочку Лилипутку, вернее, девушку Лилипутку, отводит ее в сторону и говорит: слушай, сынок, ну, я 105 сантиметров, мама 103, ты 100. Девушка 95. Мы тогда мышей дойдем.
Понятно.
Понимаете, ну, я тебе вышлю карту, которая вот могу сейчас выслать, а ты ее покажешь. Хочешь? Вот, если ты представишь. Это карта, как сокращались российские планы, начиная с апреля. Она весьма условная.
Но ну,
сокращались с начала апреля по сегодняшний день. Так вот они еще сократятся, сразу говорю. Вот. А зрители наши посмотрят с большим удовольствием.
И да, мы ее поставим.
Мой месседж заключается в том, что нельзя стаскивать себя в рассуждение, которое нам предлагает российская пропаганда. А именно, нервное высчитывание с сантиметром в руках, где же там продвинулось на Изюмском направлении или там на Попаснянском направлении, на какие 2 метра российской армии, какой еще ценой. Нельзя. Всегда надо смотреть на события, происходящие на тактическом уровне, на уровне общей рамки войны. А на уровне общей рамки войны они уже не до мышей, они до землероек уже дошли. Скоро до муравьев. Вот там видно, да?
Планы, да, видно. Сейчас мы ее покажем. Но смотри, да, ведь логика есть. Они хотят создать клещи, продвинувшись на Изюмском направлении. Ну, это все обсуждают, это все понимают. И вот, вот эта Светлодарская дуга и пошло вот выше.
Клещи. Потому что Донецк, они просто ничего не умеют. Давай поставим карту, и сразу будет понятно, как эти клещи...
Да. Сейчас. Да. Ну, пока Константин ставит карту, мы тогда дальше обсудим. Что происходит на направлении туда, вот Запорожье, Херсон, Николаев? Что там сейчас происходит?
А Запорожье, все хотят клещи. Все от нижнюю часть клещей, южную. Они все клещат, пытаются продвигаться, ничего не выходит. Прописью ничего. Вот там, конечно, идут артиллерийские бои, они пытаются концентрировать там авиацию, артиллерию и так далее, героически продвигаться, но все примерно как в районе Белогорки, только, может быть, не так эффектно, потому что на реку пока не наткнулись. Вот и все. На Херсонском то же самое, они огребли просто за сутки три очень серьезных удара, включая один из них, Чернобаев, 20. Ну, вот и все. Покажите эту карту. Она вот
Да,
сразу
сейчас.
пускает
Сейчас уже секунда прям.
все будет четко, просто и
Вот
понятно.
карта появилась.
Да.
Сейчас она на экране. Зрители могут ее видеть. Вот июнь 22, май 22, апрель 22 и сужаем, ну и март 22 там тоже есть.
Надо идти слева направо, то есть с запада на восток. Март 22-го, вот замах был, вот такие клещи. Потом апрель, и клещи, потом май. И к июню это клещи, ну, такие 30 на 30 километров, как бы, да, с очень скромным
Пассатижи,
же.
я бы сказал уже теперь.
Затяжки, да, не клещики, а позатяжки. Я бы сказал маникюрные ножи, маникюрные
Маникюрные
ногти.
ножи, щипалки, как они там это, да.
Рейсфейдером, да. Так вот, это все, ну, это не мыши, это уже до землероек и скоро до муравьев, понимаешь, да? И на этом все кончится, у них даже это не получится. Вот эта вот карта наглядная, она очень хорошая, это сокращение российских амбиций. Вот они, кремлевские, точнее, не российские. По-прежнему различаем Кремль и Россию. Так вот, ну так падала, так проходит земная слава, эта карта называется.
Ну вот, то
Разумеется.
есть сейчас к июню они хотят попасть на Лиман. Вот от Лимана вот этот север, ну да,
Кстати,
Бахмут вот сюда.
давай космическую метафору. Значит, Советский Союз пытается запустить первого человека в космос. План сначала Гагарин выходит на орбиту и летает там 108 минут. Потом они корректируют план. Гагарин взлетает на 100 километров, не на 300. Потом корректируют план. Гагарин взлетает на 50. Потом еще корректируют. Сейчас, значит, речь идет о чем? Что ракета с Гагарина подпрыгнет на месте на 1,5 метра и опустится. Они будут попытаться выдать за космический успех. И отчаянно выдают. За первого человека в космосе. Вот что сейчас происходит. В реально она подпрыгнет миллиметр на полтора ценой страшных потерь и напряжения всего народного хозяйства и кровавых человеческих потерь, кровавейших. И это все. Я не дам стянуть этот разговор к тактическим успехам российской армии. Потому что они пытаются замазать грандиозный стратегический провал. А люди, которые не разбираются в военном деле, под сонмом ежедневных новостей, им кажется, что ну как же, ну они же продвигаются. Мы же обороняемся, а они продвигаются. А нам вот правду Арестович не говорит суровую. А когда Арестович говорит суровую правду, он как-то не так ее говорит. Короче, вы вот такие вот. Этого не будет, не получится. Ничего. Мы будем
Не,
всегда
но
смотреть.
мы зато обсуждаем, мы вот об этом открыто обо всем говорим.
Да,
Да.
обсуждаем и разоблачаем преступные планы, подлые планы российской пропаганды выдать продвижение на 2 метра ценой 2000 жизней российских солдат как грандиозный тактический успех, чуть ли не стратегический успех. Не выйдет. Не
Так,
дам.
хорошо, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, тогда еще такую вещь. Мы понимаем, что именно, ну вот сейчас они сосредоточились на Луганской области, выход к административным границам. А в Донецкой области все не так лучезарно, да, и не так все хорошо, как с Луганском. Я правильно понимаю?
Ходят в атаки на направлении условно Маринка, условно Авдеевка. Туда тоже перебрасывают, тоже атакуют. И там вот атакуют, переатакуют и так далее, и так далее. И все, ничего не получается. Наши как их метелили, так и метелят. Поэтому и это не выйдет. Потому что за попыткой прорваться от Авдеевки, там же маячит, ну, чуть больше увеличить маникюрные ножницы ну, как даже не знаю, ножницы для бумаги, скажем. Клещи, о клещах речь. Нет, ну вот, даже не домой, до плоскогубцев, ты хорошо сказал, до плоскогубцев. С их таким
Пассатижи, я
вот.
сказал, пассатижи.
Кстати же, у меня в детстве, когда я игрался со всем этим, ужасно обижало, что они сильно раздвигаются, что нельзя засунуть, например, грецкий орех и расколоть. Вот она примерно та же история сейчас у Кремля с его соотношением политических задач и военных возможностей. Примерно. Это отчаянно. Кстати, 80-й день, 81-й. Они Авдеевку штурмуют 81 день. Не продвинулись ни на метр. Тупо ни на метр. Прописью вообще. И что? И они ходят в атаки. Вот представляете, это зомби. 80 суток подряд атаковать. Находятся же командиры, которые кидают на одни и те же позиции 80 дней подряд технику, вооружение, людей. И находятся люди, которые туда идут по трупам своих товарищей, которые ковром там лежат уже, просто наступая туда-сюда. Это просто вот. Когда рассказывали про немецких пулеметчиков, сходивших с ума, это выглядело красивой легендой с месяцелетней давности для военных специалистов. Но когда это воочию наблюдаешь, это оживают старые призраки, старые призраки. На это все смотришь и понимаешь, что это просто. Вот в полосе,
Да.
вот ты понимал, сейчас стоит, ну, примерно на том направлении, стоит визуально, видимо, порядка 200 единиц уничтоженной техники. Визуально. Полосе действует просто. Как бы, да? Ну, в каждом было три члена экипажа минимум. Плюс куча пехоты. Как бы, да, и так далее. День за днем одно и то же. Они пытают, повторяют ни творческой мысли, ни попытки ни шаблонно подойти, ни попытки сменить приемы и способы боевых действий. Одно и то же. Посылаем людей на убой. И люди, как зомби, на этот убой идут. Вот это вот очень явление такое интересное. Если бы люди это видели воочию, 3 дня хотя бы подряд, такой истории, они бы очень много переоценили в этой жизни. Но это предстоит потом, когда правда станет известна широко. Не с моих слов, а вот когда очевидцы заговорят, когда видео появится, там широко масштабно представят, поводят журналисты по местам этих полей и так далее. Это зомби-атаки вот эти вот. И до чего же надо довести русский народ, я вот думаю, чтобы он вот таким занимался. И под предводительством кого? Ничтожных людей, серых, вот серых, абсолютно стертых шплинтов таких.
Ну да. Я, кстати, знаешь, смотрю, вот Донецк, это Донецк российский есть еще, Донецк, рядом с Камень-Шахтинском. Я там был адвокатом, защищал, в Донецк они перевели и Савченко судили. У меня такая вспомнилась вещь. Я захожу, значит, перед судом, а там рядом со зданием городского суда, ну, то есть там, где есть районы, это районные суды, а в административных единицах там, где город, только городской суд. Ну, вот там в городском суде судили Савченко. Я перед судом захожу в магазин, я бутылку воды, по-моему, себе взять. Ну, а, естественно, город маленький, все знают, адвокат Фейгин. И я захожу вот в их продмаг, и там стоит торт «Мимоза». Торт «Мимоза». Знаешь, что такое «Мимоза»? Вот торт. Это...
Да, беленький, желтый.
Нет, ты не понял. Мимоза – это салат мимоза. Они из салата мимоза сделали торт с яйцом, майонезом. Я говорю, я так взял воду, повернулся и говорю, а что это у вас торт мимоза? Что значит мимоза? Он из яиц, и это же не сладкая вещь. Какая хрен разница? У нас, говорит, отлично берут. Вот. Жил я вот в Каменск-Шахтинске. Прекрасный, прекрасный город был. Прекрасно. И суд шел прекрасно вообще. Я назвал председателя суда мудаком. Прекрасный был суд. Ну что же, карту убираем. Продолжим тогда дальше. Да будет всем известно, что 18 мая, как объявлено Митчем МакКоннеллом, да, будет рассмотрена в Сенате США окончательно помощь в 40 миллиардов. То есть вот эта попытка остановить это все ненадолго со стороны Пола, значит, одного из сенаторов, которым, по которому сейчас все больше информации появляется по этому либертарианцу. Вот. Ну, я, в принципе, он известный тип, там ничего нового, но тем не менее. В среду, получается, это все будет закончено. Я почему об этом говорю? Потому что к Владимиру Александровичу Зеленскому только что вот приезжала, вот с участием Митча МакКоннелла, приезжала делегация американских сенаторов. То есть ты считаешь, что можно предположить, что это уже как бы окончательно. Okay. И 18 мая вопрос по деньгам будет закрыт.
Да, думаю, да.
Еще раз, наши зрители хотят узнать, когда реально начнет поступать ленд-лиз, вооружение, необходимое для контрнаступления.
Он уже поступает. Опять же, наши зрители должны понять, что ленд-лиз это только один из источников.
Да.
Передача вооружений военной техники. Немцы сегодня в очередной раз заявили, что украинские военные уже проходят обучение на их гаубице. Немецко-голландские панцергаубицы 2000. Очень хорошее оружие. Очень качественное. Уже проходят, значит, скоро поедет. Правильно? Поэтому американцы считали, что из 90 гаубиц, 89 уже здесь. И стреляют там во всем. И как бы потихоньку движется эта история. Да, вот. Поэтому...
То есть
на количество полизу придет, во-первых, не одна, давайте так, не одна Америка источник, второе.
Да, понятно.
Да, второй момент. Ленд-лиз 18-го, скорее всего, проголосует, но первое серьезное оружие, думаю, придет не раньше июля. То есть в серьезное количество.
Июля.
Июля, да. В серьезных количествах, надо правильно понимать. Идти-то оно будет и раньше, но вот как бы не раньше июля, думаю, вернется.
Угу. Так, ну видишь, уже более определенно теперь вот июль люди будут знать и ориентироваться на эти даты. Смотри, Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии, прокомментировала. Ну, там шел разговор, она сказала, что вот сейчас, как бы по просьбе и настоятельным призывам украинской стороны, вот непосредственно обратить к репарациям или форме конфискации российские активы, ну, не представляется возможным, поскольку юридически для этого препятствия. Честно говоря, это я выделил это заявление из многих, которые сейчас звучат. Я думаю, что это действительно должно быть несколько настораживающе. Это как юридически им сложно? Во всяком случае, в Америке вопрос это легко преодолевается. В Конгрессе Палата представителей приняла уже, соответственно, закон. Палата представителей, он еще, видимо, не прошел всех стадий. Там Сенат, потом подписание президентом. Но, тем не менее, эти активы будут обращены к взысканию вот в пользу Украины. Ну, как минимум, на оплату ленд-лиза, на восстановление Украины и так далее. Ты думаешь, этот вопрос, может быть, что-то известно от главы офиса Ермака или что-то, этот вопрос может иметь препятствование? Потому что мы с тобой уже обсуждали, что Москва на все заявления Борреля по этому поводу, о том, что, значит, эти активы должны быть реквизированы и переданы в Украине, реагировала очень болезненно, что это воровство и так далее. Можно ли считать, что какая-то по этому поводу возня началась, что, а как это вы заберете наши дома, яхты, плюс активы, акции, предприятия, авуары, значит, размещение всякого рода и так далее, и так далее, и так далее. То есть, может ли это повлиять как-то на ситуацию в целом? То есть,
Возьмем, по-моему, это плановый процесс. Такой очень серьезный, плановый, методичный. И, как повторюсь, G7 это заявило, и на Кабаевых, Кабаеву и родственников Кабаевой, на Кабаевых наложили растущие санкции. Эта история будет продолжаться. Тут другое важно. Тут Bloomberg сегодня сообщила, что НАТО на июньском саммите, куда Украина приглашена, кстати, вместе с Молдовой и Грузией, насколько известно из этих источников, хочет внести в программных документах статус Российской Федерации как непосредственного противника.
Да, непосредственный противник. Мы это видели, да.
А 10-го это очень важный момент, потому что по отношению к непосредственному противнику действуют совсем другие правила, которые, в частности, могут касаться расширения санкций. И не просто могут, они 100% будут касаться. А кроме того, это программное решение, на которое все члены НАТО вынуждены будут ориентироваться. Вот сегодня заявили, что Турция окажется в изоляции, если будет препятствовать вступлению Финляндии.
Они уже сказали, мы не будем препятствовать. Финляндия заявил.
Да, Финляндия заявил. Турции прямо сказали, будете как бы сильно протестовать, совсем уж сильно, неконструктивно. Вы окажетесь за пределами сообщества, в котором состоите, будете изолированы. Ну, потому что, не в смысле вас изгонят из НАТО, вас изолируют, потому что есть коллективное решение, и надо как бы понимать, что если это в общем доме, надо поддерживать историю общего дома. И у Запада есть весьма эффективные элементы. Так вот, подобное обязывающее. Напоминаю, что предыдущее решение было в 2010 году, где было написано, что с Россией нужно сохранить стратегическое партнерство, в общем, при всех сложностях отношений и так далее. И так далее. То есть непосредственный противник – это смена статуса. Это смена процедур по отношению к России, это смена мероприятий по воздействию на Россию. И это совсем другая логика в отношении тех государств НАТО, которые хотят на двусторонней основе взаимодействовать, сохранить взаимодействие с Россией. Какое-то там, например, Венгрия.
Например,
Турция.
Так.
А вот они хотят что-то там по взаимодействию с Российской Федерацией. И вот им задаст вопрос НАТО. А как это вы так вот берете и взаимодействуете с нашим непосредственным противником? Это очень похоже на нарушение процедуры. Программных документов НАТО приняты.
То есть за такое могут выкинуть из НАТО?
Из НАТО не выкинут, но трижды подумает тот, кто захочет это сделать, во-первых. А во-вторых, там начнутся всякие мероприятия, в том числе по отношению к члену, который нарушает положение программных документов НАТО. Вы, коллеги, взаимодействуете теперь, строите какое-то там свое партнерство с чем? С непосредственным противником НАТО. Простыми словами, этот концепт на программном уровне на 10 лет вперед очень сильно охлаждает возможности Российской Федерации по двустороннему развращению стран НАТО. На двусторонней основе. Как они очень любят делать. НАТО это пресекает. То есть, простыми словами, такие контакты, я очень условно рассказываю, придется декларировать. И рассказывать, почему контактировали, зачем контактировали, и как, простите, это объяснить благородному собранию. Ну, вот если совсем просто для наших граждан, не вдаваясь в эту казуистику юридическую и так далее, и так далее. Ну, грубо говоря, мы с тобой в союзе, а там некто, значит, дружит с тобой, а со мной сильно не дружит. Не дружит, а ты с ним там раз, имеешь какие-то отношения, бизнес и прочее, прочее. И вдруг мы программно решаем, подписываем бумагу, что он отныне наш непосредственный противник, и с ним нельзя дело иметь. Ну, она, таких, как я, еще там 29 человек, еще 28. И вдруг мы выясняем, все 28 человек коллективное решение приняли, что ты все-таки продолжаешь иметь с ним отношения. Вот ты приходишь, садишься за круглый стол, и мы говорим, а как же так, Марк? Мы что, по все тут договорились? И что ты скажешь в ответ?
Я никогда в такой ситуации не оказывался, но не могу допустить, что они скажут, что не имеют этих отношений в степени, которая могла бы повредить нашему сообществу. Как, знаешь, у мафии главный лозунг – честь, месть и солидарность.
Тут есть неприятная история, потому что статус непосредственного противника не позволяет иметь практически никаких отношений, кроме конфронтационных. Ба-ба-ба-ба-пам.
Так.
То есть это не просто, вот эта новость, вот она мелькает, так ты подумаешь, народ читает, ну непосредственно противник, да что это меняет, де-факто же давно противники, уже там чуть ли не
дороже,
да, не доходит, оружие поставляет, это ерунда, это не ерунда, дружище Битнер, это абсолютно не ерунда, это мощнейший инструмент внутри НАТО по обрезанию попыток Российской Федерации раскалывать блок НАТО на двусторонние.
Иметь сепаратные отношения, да.
Да, это очень, очень серьезная история. Вот мы посмотрим. Там, я думаю, это будет не единственное решение, но то, что это, как это в хорошем смысле слили в прессу, показывает перспективу, дают возможность тем, кто имеет сепаратные отношения, крепко подумать до этого саммита, на который месяц остался, на перестройку своей политики, на соотношение с реальностью. И для того, чтобы не могли уклониться, забросили в открытое пространство. Потому что журналист, оппозиция, общество задаст все эти вопросы тем, кто склонен сейчас быть, вернее, кто находится у власти в этих странах и склонен иметь сепаратные отношения с Российской Федерацией, с Кремлем.
Так, вот смотри, значит, этот Антонов, посол России в Вашингтоне, выступил тут в какой-то очередной пропагандистской внутри России программе, где пояснял относительно того, что Россия не капитулирует перед Вашингтоном. Причем, чем это примечательно, он бывший, кстати, замминистра обороны, он, я думаю, он ГРУшник какой-то, ну не важно. Значит, он сказал, что три условия, которые требует Вашингтон, это прекращение огня, отвод, значит, всех сил Минобороны РФ на момент 23 февраля, да, ну, то есть на границу вот этой даты. И третье, покаяться за то, что они совершили. Это не я сказал, это сказал посол Антонов. Я дословно его цитирую практически. Вот. А мы, говорит, считали бы это капитуляцией, поэтому мы продолжим, война не остановится. То есть, по существу, от них требуют, ну, по факту признать свое поражение. Они от этого, во всяком случае, пока отказываются, да, потому что, ну, это называется прям капитуляция. Вопрос относительно того, а что продолжает, несмотря на вот весь тот творящийся вокруг них адок, происходить по линии переговорной группы? Может быть, что-то ты знаешь такое, что дает ему основание, говорит, что капитуляции не будет, а что тогда будет?
Да ничего не будет. Будет капитуляция.
То есть переговоров не будет в принципе, уже надо прямо сказать.
Они какие-то там консультации есть, там что-то, какие-то пункты правят, наверное, даже переписываются смс-ками, только же не играет никакого рояля, играет твердое намерение Украины разгромить, нанести военное поражение и поквитаться за 400.
Так они так и говорят, что это не конструктивная позиция Украины, она не хочет больше ничего слышать.
Да, вот это, у нас как бы в некотором смысле неконструктивная позиция Украины. Я расскажу тебе притчу. Можно историю своей?
Да, конечно.
История, время сторителлинга. В 2014 году ловлю я недалеко от российско-украинской границы в секторе М там солдат. Хороший смысл. Ловлю и говорю ему, друже, а за что мы воюем? Я известен всей стране своими идиотскими вопросами. Да, вот я и за что ты воюешь? Ну, за Украину. Я говорю, отлично, я тоже за Украину. А что такое Украина? Говорю, Украина, вот смотри, ну вот же территория там, наша. Он говорит, я не понимаю, я солдат, моя задача удерживать эту территорию. Я говорю, она украинская земля. Я говорю, представь себе, ты представляешь, граница же не демаркирована. И если ее точно нести, вполне может выясниться, что мы сейчас на российской территории. Она же в степи никак не проведена, ее же не видно. А там маневрируют все туда-сюда. Говорю, вот представь себе, что мы, наверное, воюем уже за... А этот квадратный метр надо защищать ценой своей жизни и жизни своих товарищей? Он говорит, если российский, не надо. Я говорю, а если все-таки еще потом уточняет границу, и он станет украинским, то надо? Он говорит, ну, наверное, надо, но это как-то звучит маразматически. Я говорю, так что, мы же не за землю воюем, правильно? Если так в сухом остатке. Земля такая. Здесь провели точно границу. Ой, это уже не Украина там, да? Или наоборот Украина. А за что же мы воюем? И он, надо сказать, должен, он не послал меня подальше, а сказал следующее, что я понял, мы воюем за то, что за волю. За волю. За то, чтобы нам силой не навязывали чужую волю. Чего бы она ни касалась. А это означает очень простую вещь. Российско-украинская война или кремлевско-украинская война – это волевой конфликт. Это волевой конфликт. И тут вопрос, чья воля чью перемелет. А теперь я позволю себе напомнить, как брутально нам подавалась воля Его Величества в начале этой войны, когда он говорил, вы хотели декоммунизацию, мы сейчас вам покажем декоммунизацию. Ох, мы сейчас. Я помню эти сообщения первых трех дней. Вы говорили, что воюете с российской армией, но вот российская армия явилась. Через 12 часов будет знамя над этим самым. Я знаю, как они звонили в ресторан над Верховной Радой, как они звонили в ресторан и заказывали места. Я тебе пришлю вас.
Прямо они звонили, типа, все, там, типа, ставьте борща нам с помпушками.
Места заказать, да. Вся 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет. 1500 нас будет, они говорили. Там, девки, целуйте рельсы, я уже еду, называется. И тогда... Вот это все было массово. Как они кичились всем этим и так далее. А чем закончилось? Они уже посол в России, в США, замминистра, говорит, вы знаете...
Говорит о капитуляции. Да? Мы не будем капитулировать.
Мы капитулировать не будем, они говорят.
Да, я об этом говорю. Контекст такой теперь.
А в Белгородской области говорят уже о том, что ну пора бы как бы... Окоп уже вырыли, пора бы уже готовиться к эвакуации, потому что ж как бы... Ты смотрел «Игру престолов»?
Я вообще частично только видел.
Ну, там была такая забавная история. Там была такая семья, которая звалась те самые. Как их звали? Со Львом. Как их? Ну, такие златовласые со Львом, которым
принадлежит. Я в основном только за девушками наблюдал, такие беляночек такая хорошая. На
деках. Да. Ну вот они у них был гимн, как это, гимн, который звучал следующим образом. Ну, я тебе его расскажу сейчас в стихах. А история была такая, что молодой этот лорд Тайвин, он был 18-летний пацан, был история, приехал, ему он только у него отец рано умер, он заступил на должность, и все окрестные лорды хотели поживиться его владениями. Потому что слабый пацан, он не справится.
Ну,
и,
как обычно.
Да, сейчас его заломаем. И один очень борзый лорд, причем дальний родственник, из Костомера, там такая земля была, он приехал и, значит, начал грабить его землю. И крестьяне пришли, и все маленькие лорды пришли к этому 18-летнему пацану и сказали, Тайвин Ланнистер, и сказали, что защити, ты же лорд. А ему было 18 лет, он очень боялся, ему было очень страшно. Но он собрал армию, приехал под замок этого могучего, страшного лорда из Костомера, который всех зашугал своей жестокостью, там, да, силой, брутальностью и так далее, и в несколько раз считал, что он превосходный. И там произошла одна история, после которой, которую изложили в стихах, и она стала гимном Ланнистера. Вот у меня что-то ненавидело. Звучат эти стихи так. «С чего бы мне, — сказал тот лорд, — склоняться пред тобой? На стяге твоем такой же кот, лишь только цвет другой. Что алый лев, что лев золотой, важнее длина когтей. Не верю я, что коготь твой длиннее и прочнее». Так он сказал из Костомары лорд. Теперь лишь дождь в пустынный зал по лорду слезы льет. 18-летний пацан проявил такие экстраординарные волевые качества, что он нахрен поломал волю чувака, в отношении которого все семь королевств думали, что он раздавит этого пацана за 2 секунды. И Стивен Кинг, писатель, сказал очень важную вещь.
Этого мы знаем.
Он сказал, да, что они все думали, что Украина – это баллонка. Украина оказалась росомахой, медоедом таким, который вцепился в морду медведя и сейчас его сожрет. Просто-напросто. И вот это то, что произошло. Вы помните, как российская пропаганда подавала тупых, смешных хохлов? которые ни к чему не способны. Нептун не способны сделать. Это советская дозвуковая ракета. Воевать в поле не способны. Что они, конечно, геноцидили несчастную так называемую ЛНР, ДНР. А вот когда явится российская армия, то вот сейчас уже начнется. А теперь эти ребята, которые пытались нас болевым образом задавить, навязать нам волю свою вплоть до отрицания нашего права на существование и нас как народа, на самоназвание, на все остальное, ставят вопрос о том, что мы не капитулируем, мы будем биться до конца. Так вот, если переложить это на современные стихи, вот я попытался, да, то звучать оно будет так. «С чего бы мне, — сказал тот лорд, — склоняться пред тобой? На флаге твоем такой же год, лишь только век другой». Что мы в 20-20 воюем, а не за 19-й. Что новый век, что век иной, важнее для меня мечи. Не верю я, что твой трезуб древнее и сильней. Так он сказал из бункера тот лорд. Теперь лишь дождь, в кавычках, из большой буквы, телеканал. В пустынный зал по лорду слезы льет. И до этого момента осталось не так много месяцев. Мы поломали. Мы поломали волю противника. Мы доломаем эту волю, доломаем и навяжем ее Кремлю. Просто физический перелом.
Ты сейчас многих испугал перед экраном. Я имею в виду с той стороны, где-то в районе Генштаба, на Фрунзенской, на Новом Арбате, в Минобороне и, возможно, в самом Кремле. Ты знаешь об этом? Они и так уже по тебе едут на тракторе. Включат вторую скорость, чтобы еще... Придумают еще несколько каких-нибудь видео, им придется поработать.
Скорость, которую они могут включить, это задняя.
Да, они к этому испытывают некую такую, знаешь, ну, как бы тягу. Да, значит, нас уже 510 тысяч смотрят. Ну, во-первых, мы 40, почти 2 минуты в эфире. То есть, во-первых, надо поздравить Украину с победой вот этого музыкального коллектива, который вчера, в момент нашего с тобой эфира, или чуть позже, взял первое место, и Украина, значит, сумела в этом конкурсе победить. Вот. Ну, что бы там ни делали, всегда этот конкурс был политическим, так или иначе. Вот так или иначе. Все время бежал от политики, а все равно политикой заканчивался. Поэтому мы с этим поздравляем. Это раз. Во-вторых, напоминаем всем нашим зрителям, что проект... Мы продолжаем с NFT, размещение на OpenSea. Там все идет, ну так, в своей скорости, но вполне. Мы уже сейчас со второй семьей, как говорили, семьей Алисы, она сейчас в Черновцах, там с дедушкой и с бабушкой. Вот сейчас мы с ними устанавливаем. Все очень непросто с переводом средств, но мы это доделаем за день-два. Постараемся, потому что, оказывается, это не все так просто с переводом денег на карты и приватно банка и так далее, но мы постараемся. Это вторая важная информация, поэтому те художники, те авторы, которые хотят, цифровые художники, направляйте на почту Фейген Лайв свои работы. Мы их, как я и обещал, будем размещать. Ну и что, у нас завтра соберемся снова. Спасибо огромное Алексею Арестовичу. 43 минуты мы были в эфире. Завтра на том же месте я зову всех встретиться в 22 часа. Спасибо, Алексей.
Спасибо всем. Спасибо, Марк. Костя.
Да. Всем пока.